В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Диалогом с Тбилиси и вопросами прохождения де-факто границы самопровозглашенной республикой Южной Осетии будет заниматься один и тот же дипломат Григорий Карасин. Он, несомненно, персона недели. В каком виде будут приняты поправки в закон об оккупированных территориях, упразднить которые он призывал? Продолжение секс-скандала, который всю неделю сотрясал Грузию. Депутат Алмаз Джапуа против абхазского Кабмина. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: 61 человек погиб при крушении самолета в аэропорту Ростова-на-Дону. При взрыве в центре Стамбула погибли 5 человек, ранены 36. Авиация нанесла удары по позициям исламистов в городе Ракка. Самолет авиакомпании «Fly Dubai», выполнявший рейс из Дубая, потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону при повторном заходе на посадку в сложных метеоусловиях. На борту самолета находились 62 человека, 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших граждане 9 государств: России, Украины, Киргизии, Узбекистана, Сейшел, Кипра, Испании, Индии и Колумбии, сообщил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. В ростовском аэропорту состоялось заседание оперативного штаба, созданного для выяснения причин и устранения последствий катастрофы с «Боингом 737». На данный момент с несколькими десятками родственников в аэропорту работают 27 психологов МЧС и около 40 врачей других ведомств. Было отменено 9 рейсов, что затронуло около 700 человек. Ранее представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Оксана Коврижная заявила, что расследование происшествия может затянуться более 2 месяцев, которые определены законом, говорит корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
Происходят восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе, которая сильно повреждена. Представитель Следственного комитета представила первичные данные о работе следователей. Заявила, что рассматривается 2 основных версии. Первая – это ошибка пилота в связи со сложными метеорологическими условиями. Вторая версия – это технические нарушения работы самолета.
Ранее сообщалось, что исполнительный директор авиакомпании «Fly Dubai» Гейт Аль-Гейт заявил на пресс-конференции в Дубае, что пилоты потерпевшего крушение самолета имели большой опыт работы. По его словам, «Боинг» последний раз прошел проверку 21 января этого года.
Эхо Кавказа. Новости.
В Стамбуле при нападении смертника погибли 5 человек, включая нападавшего, ранения получили более 30. Взрыв произошел в коммерческом и туристическом квартале в центре Стамбула. С начала года это 4-й случай нападения смертников. Министр здравоохранения Турции подтвердил факт ранения 36 человек, из которых 7 в тяжелом состоянии. 12 из числа пострадавших – иностранцы. До сих пор никто не взял на себя ответственности за взрыв. Агентство Reuters сообщает, что нападение произошло в той части пешеходной улицы Истикляль, где расположены магазины всемирно известных производителей, а также иностранные консульства. В нескольких 100 метрах от места происшествия находится стоянка, часто используемая полицейскими автобусами. Официальные источники сообщили, что, по всей вероятности, нападавший принадлежал к вооруженным формированиям рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, или группировке «Исламское государство», запрещенной в ряде стран, среди которых и Россия. Турция, являющаяся членом НАТО, нередко подвергается нападениям как со стороны курдских экстремистов, так и джихадистов. 13 марта в Анкаре жертвами взрыва на автобусной остановке стали 37 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка курдских боевиков «Соколы свободы Курдистана». На этой неделе Германия закрыла посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле в связи с поступившими угрозами нападений. Закрылась также немецкая школа в Стамбуле. На востоке Сирии при авиаударах по городу Ракка, который считается основной цитаделью группировки «Исламское государство», убиты десятки человек. Как сообщает агентство Рейтер и АФП со ссылкой на сирийские правозащитные источники, жертвами налетов стали не менее 39 человек, еще десятки ранены. Наблюдатели различных гражданских групп заявляют о невозможности точно определить, чьи военные самолеты бомбили Ракку, сирийские или российские. 3 недели назад в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, способствовавший уменьшению кровопролития. Однако боевые действия, несмотря на снижение интенсивности, продолжаются. Перемирие не распространяется на противоборство воюющих сторон с отрядами Аль-Каиды и Исламского государства. Госсекретарь США Джон Керри посетит Москву с рабочим визитом 23-24 марта, сообщили сегодня в Российском министерстве иностранных дел. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым Керри, наряду с актуальными международными проблемами, обсудит вопросы двусторонних отношений, ситуация которой, как отмечают в Москве, остается непростой. Серия конфронтационных шагов, предпринятых Вашингтоном под предлогом украинского кризиса, сильно ударила по сотрудничеству, подчеркивают в российском министерстве. Ранее сообщалось, что Джон Керри прибудет в Москву на будущей неделе, чтобы обсудить, среди прочего, объявленный России вывод из Сирии основной части российской группировки и процесс политического урегулирования в этой стране. 15 марта Керри заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, имея в виду необходимость продвижения мирного процесса в Сирийской Арабской Республике. Как отмечают в Москве, это будет 3-й, менее чем за год, визит Джона Керри в Россию.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Руководство Грузии не намерено упразднять закон об оккупированных территориях. К такому шагу грузинские власти призвал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Дипломат объяснил это тем, что российские депутаты намерены посетить сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая в этом году пройдет в Тбилиси, и им нужны гарантии безопасности. Грузинские власти, в свою очередь, не исключают возможности предоставления подобных гарантий российской делегации. Однако отказываться от самого закона не намерены. Тему продолжит Звиат Мчадлишвили.
Москва в очередной раз требует от Тбилиси упразднения закона об оккупированных территориях. На этот раз устами замглавы российского МИДа Григория Карасина и под обоснованным, по его словам, предлогом. Летом этого года в Тбилиси состоится заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, участие в котором намерены принять российские депутаты. Но если закон об оккупированных территориях не будет упразднен, то, как заявил накануне Григорий Карасин, члены российской делегации могут столкнуться с проблемами. Согласно этому закону, граждане иностранных государств не имеют права въезжать в Абхазию и Южную Осетию со стороны Российской Федерации. В противном случае нарушителю грозит денежный штраф, в случае повторного нарушения – лишение свободы сроком до 1 года. И дело в том, что многие депутаты Госдумы посещали Сухуми и Цхинвали именно незаконным способом. Однако сегодня министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили заявил, что никакие причины не заставят грузинскую сторону отменить закон об оккупированных территориях.
Это исключено. С тех пор, как был издан этот закон, еще при прежней власти, Россия, если и говорит о нем, то только о его отмене. Когда мы пришли к власти, одним из первых посылов Москвы в наш адрес как раз была просьба упразднить этот закон. Там, видимо, понадеялись, что новое грузинское руководство изменит позицию в этом вопросе. Но мы однозначно и твердо заявляем, что отмена этого закона исключена до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии и не произойдет деоккупация.
Заявил Закаришвили. Однако при этом он отметил, что считает правомерным внесение в закон определенных поправок, которые могут его несколько смягчить. Таким образом, российские депутаты смогут принять участие в мероприятии под эгидой ОБСЕ. Речь идет о возможном упразднении той нормы, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы за посещение оккупированных территорий Грузии со стороны Российской Федерации и замены ее денежным штрафом. Министерство по вопросам примирения и гражданского равноправия ранее уже требовало от депутатов внесения соответствующих поправок в закон. Однако рассмотрение этого вопроса в парламенте было приостановлено. Теперь, как считает Закаришвили, им может быть дан ход. С такой позицией категорически не согласны представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение», в годы правления которой и был принят закон об оккупированных территориях. Сегодня депутат от ЕНД Гиги Царетели заявил, что обеспечить присутствие всех делегаций на сессии можно и без изменений в законе.
Например, можно разработать какие-то одноразовые меры для конкретных лиц, благодаря которым они могли бы посетить конкретное мероприятие. Но ни о каких смягчениях, изменениях в законе не может быть и речи, пока продолжается оккупация.
Подчеркнул Царетели. С этим согласен грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Уквахадзе. Он приводит в пример Израиль, на территорию которого не будет допущен ни один человек, который побывал в палестинской автономии, минуя израильские блокпосты. Даже если этот человек обладает депутатским статусом. Потому Уквахадзе тоже выступает за введение единовременной нормы для российской делегации.
В случае такой делегации, тем более если речь идет об ОБСЕ, и такой жизненно важный момент, когда Грузия сама является хозяевом данного мероприятия, то тогда возможно делать и разные исключения по поводу впущения на территорию Грузии депутатов, которые посетили оккупированные территории. Но в общем Грузия не должна пересматривать данный закон и не должна его упрощать наказание за нарушение его.
Говорит Квахадзе. Бывший заместитель главы МИД Грузии, политолог Сергей Капанадзе, выступает не просто против изменений в законе, но даже поиска каких-то исключений и лазеек.
Нельзя из закона делать вот такие поблажки только потому, что у нас надумал, так сказать, наехать замминистра Российской Федерации. Я думаю, что это неправильно, это не надо делать. Я думаю, что закон не для того, чтобы он соблюдался для всех. Если эти люди нарушили наш территориальный целостность и наш закон об оккупированных территориях, кстати, их не нужно поступать, да.
Заявил Капанадзе. Когда депутаты приступят к обсуждению возможных изменений в закон, неизвестно. Сама сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет летом этого года, с 1 по 5 июля. Звиатым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Владимир Путин назначил заместителя главы МИД Григория Карасина своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о ратификации договора России с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о государственной границе. Этот весьма болезненный для Тбилиси договор в Верхней Палате Российского парламента будет представлять тот же дипломат, что призван способствовать российско-грузинскому диалогу в пражском переговорном формате Абашидзе-Карасин. Как это отразится на российско-грузинских отношениях, у российских экспертов узнавал Мурат Гукимухов.
По мнению руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, российско-грузинские отношения за последнее время заметно осложнились. Звучат довольно резкие заявления с обеих сторон, в том числе о необходимости пересмотра формата переговоров, а то и вовсе о их сворачивании как затеи бессмысленной. Наблюдаются осложнения и на экономическом направлении. Недавно «Газпром» потерпел поражение в переговорах с Грузией относительно перевода режима оплаты за газ с бартерного, то есть когда удерживается часть перекачиваемого в Армению газа в качестве оплаты за транзит, на монетарную систему расчетов. Все это, по словам Алексея Мухина, свидетельствует о том, что Грузия, возможно, пытается поднять цену урегулирования отношений с Россией, говорит Алексей Мухин.
Полагаю, что грузинское руководство, конечно, заинтересована в более широких, глубоких торгово-экономических контактах с Россией и собирается идти навстречу. Но это обставляется очень интересными и трудновыполнимыми условиями. Возможно, грузинское руководство просто пытается извлечь максимальную выгоду из этих тяжелых переговоров, но в успехе этих переговоров заинтересованы как Россия, так и Грузия. Поэтому думаю, что процесс все равно сдвинется с мертвой точки.
Но вот значение все-таки Карасина не подвергает каким-то испытаниям, скажем так, формата Башидзе? следит за Карасин?
Для Грузии это очень неприятное назначение, но Россия и не обещала, что будет легко и приятно. Подвергает испытаниям, да, это назначение умышленное. Но при этом назначении Владимир Путин руководствовался исключительно прагматическими соображениями. И отказывать себе в удовольствии назначить профессионала на этот пост, я думаю, было не с руки.
По мнению российского политолога Николая Силаева, никакого связанного с Грузией умысла в сегодняшнем назначении Карасина не было. Представлять международный договор на ратификацию в Думе должен человек с достаточно высоким статусом, говорит Николай Силаев.
Секретарь Карасин в этом смысле кандидатура естественная. Он, насколько мне известно, вообще отвечает за постсоветское пространство. Так что это просто его работа.
Это может отразиться на формате Карасина-Башица?
Я думаю, нет. Дело в том, что это всегда оговаривалось и подчеркивалось и Карасином, и Башидзе, что их диалог не затрагивает темы Абхазии и Южной Осетии. Это позиция важная и для Москвы, и для Тбилиси.
А в чем ее важность?
Для Москвы она важна тем, что подчеркивает отдельность хаско-югоситинской темы грузинской, то есть позиция в том, что есть два новых независимых государства, и Москва не может обсуждать в Тбилиси дела, которые касаются Сухуми и Сидали. А для Грузии эта позиция важна, потому что Грузия исходит из того, что в одиночку она с Москвой разговаривать про Абхазию и Южную Осетию не должна. Она должна с Москвой разговаривать только при посредничестве Запада. Так что здесь стороны согласились в том, что эту тему они не трогают.
Наверное, для медийной истории это будет иметь какое-то значение. Но с точки зрения дипломатии, говорит Николай Силаев, это назначение не окажет сколь-нибудь заметного влияния на переговорный процесс. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В среду в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» началось организованное Советом Европы мероприятие под названием «2016. Серия европейских лекций». Там побывал наш постоянный сухумский корреспондент Виталий Шари.
Просторный зал был полон слушателями, в основном молодыми людьми. Поскольку лекторы выступали на английском языке, на каждом кресле лежали наушники, через которые можно было слушать перевод на русский, язык межнационального общения в Абхазии. К тому же с переводчиками на абхазский пока у Совета Европы напряженка. А в перерыве между лекциями я попросил главного организатора этой серии, давнего знакомого и друга абхазских журналистов, сотрудницу Совета Европы Анну Капелло, рассказать мне о данном мероприятии. Вот что она сообщила.
Это не первое мероприятие, а второе. Мы проводили такое мероприятие тоже в феврале прошлого года. И это серия лекций, в которой эксперты из разных стран Европы представляют современные стандарты в определенных сферах. Например, роль женщин в процессе принятия решения, например, как защищать персональные данные людей, по каким правилам и так далее. Это обычные вопросы, которые касаются жизни людей в каждый день. Идея возникла, почему? Потому что, когда мы проводим мероприятия в Европе, только мало людей могут принимать участие. Для этого надо оплачивать много денег и так далее. А здесь наши эксперты 6 и 100 людей в зале. Значит, что 100 людей могут слышать и общаться с экспертами. Абхазия – это первый этап. А потом мы будем в Тбилиси. Есть эксперт из Боснии и Герцеговины, 2 из Великобритании, 1 из Ирландии, 1 из Финляндии, 1 из Словакии. И еще нас из секретариата, я итальянка, и моя помощника тоже из Италии, случайно. Это международная команда.
Аналогичные серии, говорит Анна, проводились в Молдавии, в ряде балканских стран. Она упомянула уже темы некоторых лекций. Сегодня рассказывалось еще, в частности, о Европейском суде. Завтра темой одной из лекций будет «Интеграция инвалидов в общество. Образование, работа, жилищные вопросы, окружающая среда». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Юго-осетинские депутаты намерены пересмотреть терминологию, касающуюся оценки событий 1989-2008 годов. Используемый государственными органами и средствами массовой информации термин «грузино-осетинский конфликт» предлагается заменить на «отечественную войну», как это сделали в самопровозглашенной республике Абхазия. Тему продолжит Жанна Тарханова.
По словам депутата от партии «Единая Осетия» Петра Агасиева, еще в 90-е годы прошлого века эксперты пришли к мнению, что, цитата, «термин грузино-осетинский конфликт не отражает сути произошедших событий, не определяет, кто являлся жертвой, а кто агрессором, и таким образом фактически ставит стороны в ситуацию равноответственности». Конец цитаты. Петр Агасиев намерен на ближайшей сессии парламента поставить вопрос об изменении терминологии. Говорит депутат парламента от партии «Единая Осетия» Петр Агасиев.
На мой взгляд, использование термина «конфликт» неправомерно, более того, наносит вред интересам республики на внешней политической арене, позволяя грузинской стороне отвлекать внимание международного общественности от фактов этнической чистки по отношению к Осетинам. Поэтому вместо термина «грузино-осетинский конфликт» в целях обозначения событий 89-2008 году я предлагаю ввести термин «отечественная война». Значит, в отличие от обычного вооруженного конфликта, при отечественной войне одна из сторон говорит не за интересы, ресурсы или территории, а за существование и сохранение целиком своего отечества. И поражение в отечественной войне означает утрату государственной самостоятельности. И сказанное в полной мере относится к событиям 89-2004 году.
По словам Петра Агасиева, несмотря на неоднократную смену власти, цели и задачи грузинского государства не изменялись, продолжает Петр Агасиев.
Значит, за все это время, с 89 года, 2008 году, Грузия не прекращала попыток лишить нас, собственно говоря, нашего отечества. И причем применяли самая разная техника и технологии для этого. Начиная с горячей войны, допустим, 1992 года, 1994 года, 2008 году, а все остальное время не прекращалось. Информационная война, террористическая война, ликвидация лидеров финансового движения, подкупы, давление, организация альтернативных правительств и так далее. Поэтому, исходя из этого очень изложенного, стоит рассматривать отечественную войну уже как
Юго-осетинский политолог, кандидат философских наук Коста Дзугаев полагает, что все многообразие грузино-осетинских отношений, начиная с 1989 года по сегодняшний день, можно назвать грузино-осетинским конфликтом. По его мнению, это устоявшийся политологический термин. В зависимости от контекста будут использоваться термины «отечественная война» и «национально-освободительная борьба». Но в академических кругах по-прежнему будет превалировать устоявшийся политологический термин «грузино-осетинский конфликт». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхан, хасорт, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти не раз заявляли о своей готовности покончить с картельным сговором на фармацевтическом рынке страны. Однако во вторник агентство по конкуренции отказалось от расследования ситуации в этой отрасли, заявив, что нет никаких признаков использования доминирующего положения крупными фармкомпаниями. Одновременно под предлогом усиления конкуренции власти объявили о выходе на рынок компании Humanity Georgia, которая обещает обеспечить рынок дешевыми лекарствами. По словам экспертов, не исключено, что на рынок продвигается фирма, аффилированная с высокопоставленными чиновниками. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
В прошлом году Центр по конкуренции и защите прав потребителя направил в Агентство по конкуренции запрос на изучение фармацевтического рынка. В нем говорилось, что 4 крупные компании пользуются своим доминирующим положением и подписывают эксклюзивные контракты, ограничивающие импорт лекарств. Кроме того, эксперты центра утверждали, что компании устанавливают согласованные цены для того, чтобы ограничить возможности мелких розничных сетей. Вчера агентство отклонило заявку центра, сославшись на то, что в ней были лишь подозрения и предположения, а не конкретные факты и доказательства нарушения законодательства о конкуренции. Демонополизация рынка медикаментов была одной из предвыборных обещаний грузинской мечты. Члены коалиции не раз заявляли, что несколько игроков рынка посредством картельного сговора поддерживают высокие цены на лекарства. Однако теперь чиновники говорят, что сговора нет, и одновременно продвигают новых игроков, как они говорят, для усиления конкуренции. Так, на днях глава партнерского фонда Давид Саганелидзе заявил, что в конце марта компания Humanity Georgia начнет в Тбилиси строительство завода по производству медикаментов.
На рынке Грузии продаются несколько тысяч наименований медикаментов. Мы получили предложение от австрийской компании Humanity Georgia и уже достигнуто соглашение, что с конца марта стартует строительство завода по производству минимум 900 наименований самых необходимых лекарств. Общая стоимость проекта оценивается в 131 миллион долларов. Строительство будет завершено через 2 года. Кроме местного рынка, компания будет работать и на экспорт. Основным условием контракта было то, что до окончания строительства завода компания импортирует на рынке 411 наименований лекарств, цены на которые будут на 30% ниже аналогов. После начала производства цена на продукцию снизится в 2 раза.
Заверил глава партнерского фонда. Специалист в области здравоохранения Серго Чехладзе считает, что вчерашнее решение агентства по конкуренции плохо вяжется с планами властей. Если антимонопольное ведомство считает, что с конкуренцией на рынке все в порядке, то он непонятно, откуда появилась надобность в допуске на рынок нового игрока.
Появление на рынке никому неизвестной компании, которая создана практически с чистого листа, порождает много вопросов. Humanity Georgia была зарегистрирована в Австрии в марте прошлого года, и уже в апреле того же года стартовали переговоры с партнерским фондом. Еще большее удивление вызывает тот факт, что партнерский фонд профинансировал Humanity Georgia на 30 миллионов лари, несмотря на то, что компания не располагает никакими активами в Грузии. При этом власти посредством СМИ заявляли не раз, что за компанией стоит миллиардер Александр Машкевич, которого связывают дружеские отношения с Бедзина Иванишвили. Однако сам Машкевич не делал по этому поводу никаких заявлений. И, наконец, известно, что Humanity Georgia будет импортировать дженерики из Индии, к качеству которых в Грузии имеется много претензий. Вполне может оказаться, что за этой компанией будут просматриваться люди, аффилированные с высшими эшелонами власти.
Заявил Серго Чехладзе. Примечательно, что некоторые игроки фармацевтического рынка Грузии заявляют, что они уже сотрудничают с Humanity Georgia. Об этом, в частности, сказал парламентарий, владелец крупнейшей сети аптек PSP Каха Окриашвили.
Humanity Georgia является одним из наших поставщиков. Их компания поставляет нам медикаменты, которые на 20-30% дешевле европейских аналогов. Они сами выбрали эту нишу, однако они вовсе не являются единственным поставщиком медикаментов в этом ценовом сегменте. Мы сотрудничаем с более 300 поставщиков.
Заявил Каха Укриашвили. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Представители неправительственных организаций, участвующих в кампании «Это касается тебя», сегодня в Тбилиси провели шествие «Знак протеста против распространения кадров скрытых записей». У нас есть несколько требований. Первое – это проведение эффективного расследования и подключение к следствию международных экспертов. Второе – это изменение того законодательства, которое существует сегодня, и у правоохранителей есть право бесконтрольно наблюдать за гражданами, сообщила исполнительный директор организации «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури. К акции и кампании «Это касается тебя» присоединились несколько НПО, а также профсоюзы, женское движение, региональный центр гражданского общества и прочее. Тбилисский зоопарк сегодня принял первых животных в дар от европейских зоопарков после наводнения, которое практически уничтожило зоопарк в ночь на 14 июня прошлого года, и 600 зверей выжили менее половины. Рижский зоопарк пришлет в Тбилиси 7 животных. 2 попугая Араурана, 3 альпака, 1 верблюда и 1 яка. Цитирую сообщение тбилисского зоопарка «Спутник Грузии». Для перевозки животных рижское самоуправление потратит 15 тысяч евро. Новых животных уже ждут обустроенные вольеры. В дальнейшем в тбилисский зоопарк прибудут макаки, мангусты, гамадрилы, насухи, дикобразы, тапиры, валаби и другие животные из зоопарков Антверпена, Дайсбург, Уэбсета, Измира, Иерусалима и других городов. Грузинские сотрудники правоохранительных органов задержали в прошлом неоднократно судимого Бачуки Пачулия 1963 года рождения по обвинению в наличии у него статуса вора в законе. Пачулия был задержан в Тбилисском международном аэропорту, куда он прибыл в результате депортации из России. Задержанный признает, что является вором в законе, говорится в сообщении МВД Грузии. По информации портала «Грузия онлайн», признание статуса вора в законе в Грузии наказывается сроком от 7 до 10 лет со штрафом или без. Бачука Пачулия был депортирован из России 17 марта, сразу после выхода из колонии на основании признания Минюстом Российской Федерации его пребывание на территории России нежелательным. В отношении задержанного было принято решение о депортации после отбытия наказания, назначенного по приговору суда. В грузинском городе Батуми в результате взрыва, произошедшего по предварительным данным из-за утечки природного газа, пострадали несколько одноэтажных частных домов. Об этом сообщают местные СМИ. После взрыва была произведена эвакуация жителей, нескольких пострадавших и находящихся рядом домов. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Акции протеста, начавшиеся в Тбилисском государственном университете на прошлой неделе, завершились. Обе группы студентов, выступавшие с различными требованиями, согласились разойтись, чтобы в вузе наконец продолжился прерванный учебный процесс. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Студенческая жизнь в первом корпусе ТГУ, который на протяжении 10 дней напоминал настоящее поле боя, сегодня вернулась в привычное русло. О том, что аудитория 115, а именно так именует себя группа студентов, начавшая проводить акции на прошлой неделе, прекращает митинговать, стало известно вчера поздно вечером. Ее представитель Леван Лорд Кипанидзе объявил об этом перед студентами, собравшимися в их поддержку во дворе первого корпуса, и зачитал манифест, подготовленный аудиторией. По словам Лорд Кипанидзе, аудитория 115 намерена создать совет реформирования ТГУ, в который войдут как профессора, так и студенты. Этот совет вместе с Минобразования должен подготовить соглашение. В нем детально должны быть прописаны все изменения, которые необходимо осуществить в ВУЗе. При этом Лорд Кипанидзе отметил, что если до 16 апреля соглашение не будет оформлено, они оставляют за собой право вновь возобновить акции протеста.
Требование студентов, касающееся автономии университета, предполагает демократизацию системы управления вузом с максимальным участием каждого студента и профессора. Провести фундаментальные изменения в университете, которым управляют кланы, невозможно. Поэтому на данном этапе наше главное требование – это не отставка конкретных лиц, а полное расформирование Академического совета вуза, реорганизация его структуры и порядка выбора его членов. Это первичное условие. Остальные требования остаются в силе. Необходимо срочно провести реорганизацию студенческого самоуправления. Законодательные изменения, помимо Академического совета, должны коснуться порядка избрания ректора, членов Сената и представителей других институтов. Вместе с тем мы настаиваем на полном освобождение образовательной системы от представителей службы госбезопасности.
Подытожил лорд Кипанидзе, в ответ на что студенты дружно проскандировали уже привычную автономию университету. Вопросы реформирования вуза аудитория 115 и ее оппоненты, представители студенческого самоуправления, собираются обсудить за круглым столом, говорит его вице-президент Паата Бахтуридзе.
У нас есть ряд предложений относительно реформ. Сейчас аудитория 115 требует реорганизации Академического совета. Мы отставки ректора. Вчера мы обсудили этот вопрос, и, возможно, мы объединим наши интересы и совместно потребуем выполнения обоих условий. В аудитории 115 разные мнения относительно этой темы.
Напомню, что акции протеста аудитория 115 начала проводить на прошлой неделе, призывая единственного кандидата на пост канцлера вуза Георгия Гаприндашвили снять свою кандидатуру. В понедельник он так и поступил. Помимо этого, аудитория 115 выступала за реформу студенческого самоуправления и изгнание из университета представителей службы госбезопасности. Их наличие там ранее публично подтвердил сам ректор ТГУ Владимир Попава. В то же время в противовес аудитории 115 контракции начали проводить члены студенческого самоуправления и их сторонники. Эти студенты возлагали на ректора ответственность за то, что он скрывал наличие в ВУЗе офицеров службы госбезопасности, и требовали его отставки. На протяжении этих дней периодически происходили стычки между студентами. Ситуация в университете накалялась, поэтому премьер-министр страны Георгий Квирикашвили призвал Минобразование начать переговоры с протестующими студентами. Вчера обе группы студентов приняли решение завершить акции. Квирикашвили, который за эти дни не раз обращался к студентам, сегодня заявил, что рад тому, что учащиеся выбрали мирную форму протеста и сели за стол переговоров. По его словам, проведение реформы высшего образования является необходимым. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Эту тему на неделе мы обсуждали и с экспертами, кто стоит за протестами в Тбилисском государственном университете. Об этом моя коллега Кэти Бочоришвили беседовала с экспертом по образованию Шалвой Табатадзе и психологом Рамазом Сакварелидзе.
На моей памяти уже было такое, когда в Грузии определенные политические силы использовали студентов, чтобы добиться своих целей. Батну Рамас, это аналогичная ситуация, как вы думаете, или ее надо рассматривать как недовольство конкретной группы студентов, конкретными там студенческими организациями, преподавателями или ректором, и за этим больше ничего не стоит?
Хочется верить, что в основе процесса лежат студенческие, не только студенческие интересы, но ряд моментов заставляет сомневаться в этом и заставляет думать, что тут в основном ряд курс на определенную дестабилизацию студенческой жизни, особенно со стороны тех, кто в свое время были под влиянием национального движения. Это непосредственно управляется данной партией или нет, трудно сказать, но факт, что водоразделом слушать как раз то, что одна группа была связана с национальным движением, а раньше другая нет.
Бадно Рамас, вы сказали, что по ряду каких-то признаков можете расшифровать?
Во-первых, все началось с того, что кандидатурой на пост канцлера был человек, который в свое время как раз поддерживал национальное движение, был активистом этой партии в группе самоуправления университета, и они расправлялись с другими студентами и физически, и административно, и так далее. Как раз это прошлое напомнили остальные студенты, и поэтому для них была эта фигура неприемлемая. Те, которые поддерживают самоуправление студентов, то есть поддерживающие эту фигуру от национального движения, сейчас они требуют отставку ректора и так далее. И вот это прошлое является пока что различительным признаком между этими группами, и именно это прошлое как раз и заставляет думать, что они в определенной мере имеют этот процесс политическую окраску.
Спасибо. Бадно Шалва, к вам у меня вопрос, как к эксперту в области образования. Студенческое самоуправление, что это сегодня за структура? Насколько она отвечает требованиям системы образования? Она вообще нужна и как она должна работать, чтобы отвечать своим целям? Одним словом, нужна ли действительно реформа и в чем она должна состоять?
Ассоциация, которая будет заниматься вопросами студентов и защищать их интересы, и проводить какие-то проекты по и активности, конечно, такая организация должна быть при вузе. Сказать, что эта организация важна и не важна быть, или не должна быть, это очень такой легкий вопрос, потому что у нас в Грузии очень много вузов, в том числе частных и государственных. Эти студенческие самоуправления работают по-разному. Поэтому прямо так ответить очень трудно. Я могу сказать, что для меня гораздо приемлема система, когда в вузе работают очень много ассоциаций, которые занимаются вопросами и проблемами различных групп студентов, и не только одна самоуправление студентов. И в такой системе все права и все интересы различных студентов может быть защищено, в отличие от этой системы, которая сейчас у нас есть. Я всегда привожу пример, когда мы хотели, наша организация, заниматься вопросами этнических меньшинств студентов при вузах и имплементировать программы, которые бы поощряли интеграцию этих студентов в студенческой жизни. И, кстати, в этом плане и в этом процессе нам помогали всегда международные организации, и мы никогда не смогли добиться того, чтобы такого типа активности было бы профинансировано от университета, потому что они всегда свой бюджет в плане студенческих активностей дают самоуправление студентов.
Но
такая форма, которая сейчас, например, в Великом государстве, в университете, и как эта организация вообще всегда используется для политической жизни, конечно же, это такая система не работает.
Значит, она уязвима, сегодняшняя система студенческого самоуправления, и ее надо реформировать. Кто должен этим заниматься? Как?
Мы можем реформировать систему, например, самоуправления студентов и целостности, другую систему, но в реальности получить тот же самый результат, который у нас сегодня есть. В реальности самая главная проблема сейчас, проблема управления и проблема автономии всего университета и всего вуза, и в рамке этой проблемы, в том числе и проблема самоуправления студентов. Поэтому мы должны разобраться и должны говорить насчет вообще проблемы автономии государственных университетов и вообще университетов, и влияние государства над этими университетами.
Кто? Бадно Шалва, кто мы? Кто этим должен заниматься?
Это общество.
целом.
Но это долгий процесс, а сейчас вот как все это направить в русло, так сказать, цивильное, то, что сейчас происходит? Должны же быть какие-то рычаги, механизмы, чтобы все это успокоить, а потом начать.
В целом, если не хотите знать мое мнение, для меня вообще непонятна цель этих выступлений. Что я имею в виду? Почва и повод для выступлений студентов очень большая, потому что качество образования в высших учебных заведениях Грузии очень низкое. Качество исследований научных сотрудников в Грузии тоже очень низкое. И чтобы студенты требовали реформу в плане улучшения качества образования, для меня это было бы понятно. Но оба выступления очень специфичны и базируются на конкретные личности. Аудитория 115, если так назовем, они начали выступление против кандидатуры канцлера Георгия Гафриндашвили. Для меня бы гораздо приемлемо было, если бы они начали выступление против этой кандидатуры на основе программы этой кандидатуры. Если они бы думали, что программа этой кандидатуры в плане финансового, административного и кадрового управления неприемлема для вузов. Они просто так, что эта кандидатура не подходит. То же самое вторая группа, сейчас группа студентов самоуправления требует отставку Ладо Попала, ректора университета, а явно не говорит, почему он должен уйти в отставку. В чем проблема? Если он уйдет в отставку, как эта проблема будет решена? Поэтому я думаю, что проблема не в личностях, а проблема в системе, и чтобы изменить систему в плане управления автономии и правил академической свободы, студенты должны выступать, и они имеют повод и почву для этих выступлений. Но когда они выступают, чтобы кто-то снял кандидатуру или кто-то просто подал в отставку, потому что они так хотят, это, конечно же, неприемлемо. Для меня ситуация не ясна. Например, бывшим кандидатуре канцлера Йосипа Мачвадзе, который был утвержден академическим советом, и он снял свою кандидатуру, и никто не говорит реальности, почему он сделал этот шаг. Было или не было какое-то влияние, какой-то процесс, почему он снял свою кандидатуру, когда он уже был утвержден академическим советом. И я не имею информации, доказательств, но это должен быть транспарентным, чтобы знать, что там реально происходит.
Это было обсуждение событий в ТГУ с экспертом по образованию Шалвой Табатадзе и психологом Рамазом Сакварелидзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бочуришвили. Вчера Тбилисский городской суд избрал меру пресечения еще одному обвиняемому по делу о незаконном добывании и распространении информации о личной жизни граждан. Днями ранее по этому делу были арестованы двое граждан Грузии. Речь идет о видеозаписях интимного характера, предположительной жизни грузинских политиков. НПО по правам человека недовольны ходом расследования и планируют широкомасштабную акцию протеста. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде залога в 5000 лари для одного из фигурантов дела о секс-скандале. Свою благосклонность к обвиняемой Инге Чатуян прокуратура объяснила ее сотрудничеством со следствием. Из ее дома были изъяты незаконно добытые видеозаписи эпизодов из личной жизни граждан Грузии. Сама обвиняемая, тщательно укрывавшая свое лицо черным платком, поспешно покинула здание суда. В целях безопасности ее сопровождали судебные приставы, поскольку на Чатуян попыталась напасть и сорвать платок с лица жена одного из обвиняемых по тому же делу Зураба Джамалашвили Теона. Она дает ложные показания. Моего абсолютно невиновного мужа перевели в тюрьму, а она выходит на свободу. У меня информация, что у нее синяки на лице. Я хотела сорвать с ее лица платок, чтобы все увидели, что она, по всей вероятности, под давлением дала эти показания. Защита Джамалашвили сегодня обжаловала данное решение суда. Вместе с ним под арестом остается Иракли Пхаладзе, еще один фигурант дела о распространении кадров интимного характера, результатов тайной слежки, предположительно, за жизнью грузинских политиков. Оба причастность к делу отрицают. Несмотря на то, что конкретные лица уже задержаны, а власти пообещали ужесточить наказание за посягательство на личную жизнь, представители гражданского сектора недовольны как ходом следствия, так и действиями власти. Сегодня правозащитники и активисты на улицах раздавали листки, в которых призывают прохожих прийти завтра, 19 марта, на акцию протеста против тайного слежения и вмешательства в личную жизнь граждан в рамках кампании «Это тебе касается», «Нас опять подслушивают». Организаторы заявили, что к этой акции присоединились профсоюзы и еще более 30 общественных организаций в регионах. Кроме Тбилиси, аналогичные акции пройдут в других крупных городах Грузии. Что требуют представители гражданского сектора, рассказала глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури. Мы требуем эффективного расследования, подключения к этому делу международных специалистов, пересмотра существующего законодательства и создания специального независимого органа, который расследует факты преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов. Организаторы также обратились к политикам, которые намерены присоединиться к акции, не использовать ее в своих политических целях, говорит глава НПО Агентства гражданского развития Звиад Девдарьяни.
Любой человек может прийти на акцию, в том числе и политики, но у нас есть к ним просьба воздержаться от использования какой-либо политической атрибутики. Мы не должны никого вводить в заблуждение. Это акция вне политики, посредством которой граждане Грузии выражают свой протест, свою позицию.
Правозащитники опасаются, что без решительных действий в год выборов череда сливов секс-компроматов примет неконтролируемый характер. Они также добиваются встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили, который ранее пообещал, что авторы и распространители этих кадров понесут строжайшее наказание. Когда премьер-министр встретится с организаторами кампании «Это тебя касается», нас опять подслушивают, пока неизвестно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии проходят дискуссии о концепции резервной службы. В ней участвуют представители Минобороны, Генштаба, а также гражданского сектора. В рамках новой реформы резервную службу планируют разделить на три части. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Оборона государства – долг не только армии, но каждого гражданина в отдельности, отмечают в Генштабе Грузии. Подходить к этому вопросу им приходится с осторожностью, ведь в грузинском обществе не забыли события августовской войны 2008 года, когда стало понятно, что резервисты абсолютно непригодны к ведению боевых действий и защите стратегически важных объектов. Тогда и было принято решение отказаться от обязательной резервной службы. Однако, учитывая нерешенные конфликты на территории страны, угрозу со стороны ИГИЛ побудили Генеральный штаб начать работу над созданием новой системы мобилизации резервистов. Однако, прежде чем принимать какие-либо решения, авторы инициативы решили посовещаться со специалистами в оборонной сфере. Говорит глава Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Вахтанг Капанадзе.
Очень много представителей неправительственных организаций участвуют в обсуждении новой концепции резервной службы. Интерес к этой теме очень высок. Иначе, в принципе, не может быть, ведь резерв должен быть требованием и заказом общества. Мы общими усилиями должны проработать все аспекты, необходимые для эффективной и ориентированной на имеющиеся ресурсы резервной службы.
Авторы инициативы планируют разделить резервную службу на три категории, в зависимости от профессиональных навыков граждан. Все три службы будут обязательными. В армейский резерв войдут граждане, уже прошедшие обязательную или контрактную службу. Они будут представлять основной резерв вооруженных сил. Территориальный резерв будет состоять из граждан, не проходивших военную подготовку. Они займутся охраной стратегически важных объектов, а в случае же техногенных катастроф – устранением последствий. Профессиональный резерв укомплектуют специалистами, обладающими особыми навыками, говорит военный эксперт Вахтанг Майсая.
В рамках этой службы тех лиц, которые не обучены по конкретным, так сказать, военным специальностям, но они имеют специфическую специальность. Например, хакеры, так сказать, или компьютерные специалисты, специальности, которые, так сказать, на уровне национальных или на Грузии, так сказать, очень сложно найти. То же самое касается и, например, специалистов по химической защите или защите от оружия массового распространения.
Определить граждан в ту или иную службу – лишь половина задачи, говорит главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Новые резервные службы должны быть готовы к мобилизации в любой момент и за 24 часа приступить к своим обязанностям, говорит эксперт.
Грузия не Россия, не Советский Союз, что
там несколько суток или, может, недели есть время, чтобы пока соберешь в Сибири и потом перебросишь это резерв. Грузия всего 150 километров, если взять с севера на юг. И мы знаем, что те оккупированные территории, которые в Чернобыльском регионе Абхазии, они тоже очень близко всем стратегическим объектам остальной Грузии. Тоже столицы Грузии.
Согласно проекту концепции, резервисты должны будут явиться на службу в течение 24 часов в случае призыва, что позволит контролировать военную готовность граждан, отмечают в Генштабе. Кроме того, резервисты будут обязаны на протяжении 3 лет ежегодно до 45 дней принимать участие в тренировках. Государство планирует оплачивать службу и предоставит им разные социальные льготы. Однако все это пока лишь предмет для обсуждения в кругах специалистов, отмечают авторы инициативы. Документ будет изменяться в зависимости от критики и рекомендаций представителей гражданского сектора. К примеру, уже сегодня некоторые военные эксперты высказали свое несогласие с тем, чтобы резервная служба была обязательной для всех дееспособных граждан до 55 лет. Большинство из них уверены, что эта цифра значительно понизится в окончательном варианте документа. Готов же он будет приблизительно через месяц, предположили в Генштабе, по завершению общественных дискуссий. После этого же документ будет направлен в парламент на утверждение. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
14 марта в интернете появилась публикация депутата абхазского парламента Алмаса Джапоа, в которой он обвинил премьер-министра страны Артура Меквабия в раздаче именного наградного оружия. Он сообщил, что более 40 стволов были выданы людям, которых в Абхазии никто не знает и непонятно за какие заслуги. В этом попробовала разобраться наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Алмаз Джапоа сообщил публике, что обнаружил у своего знакомого, гражданина Абхазии, разрешение на хранение и ношение пистолета. Бдительного депутата заинтересовала эта ситуация, и он решил провести собственное мини-расследование. Он пишет, что за последний год ему удалось обнаружить более 40 иностранных граждан, награжденных именным оружием, среди которых нет ни одного человека, который имел бы отношение к Абхазии. В нарушении закона, который обязывает принимать подобные решения коллегиально и в виде постановления Кабинета министров, они решались распоряжениями премьер-министра за его личной подписью. Это, по мнению депутата, является незаконным и делалось для того, чтобы меньшее количество лиц знало о факте награждения. Депутат направил запросы руководству Кабинета министров, Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел и Государственного таможенного комитета с просьбой предоставить список лиц и указать основания для награждения. Но ответ пришел только от Государственного таможенного комитета. В нем сообщалось, что ни одна единица огнестрельного оружия не пересекала границу Республики Абхазия. Далее Алмаз Джапоа приводит список из 33 человек с указанием марок наградного оружия и дат распоряжений, подписанных премьер-министром Артуром Меквабия. На следующий день, 15 марта, на официальном сайте Кабинета министров Республики Абхазия появился ответ на публикацию депутата Алмаза Джапоа. Распространенные им сведения названы искаженными, провокационными, вводящими общественность в заблуждение и негативно влияющими на имидж Республики Абхазия. Практика поощрения граждан, в том числе и иностранных, за оказание Абхазии поддержки и помощи со стороны ряда должностных лиц и общественных деятелей иностранных государств является обычной и имеет место на протяжении многих лет. Что касается формы принятия решений, то, как утверждает Кабмин, они осуществляются на основании рассмотрения ходатайств, поступающих на имя премьер-министра от руководства центральных органов государственного управления и Народного собрания парламента Республики Абхазия. Кабмин заявляет, что среди награжденных государственные и общественные деятели, главы субъектов Российской Федерации, а также лица, чья деятельность и чьи заслуги не подлежат огласке по соображениям государственной безопасности. Кабмин указывает и на то, что распространение непроверенной информации из неофициальных источников, содержащей личные данные иностранных граждан, создают угрозу их безопасности и дискредитируют органы власти Республики Абхазия, допустившие утечку информации. Алмаз Джапуа сегодня ответил на ответ Кабмина. Он вызвал премьер-министра Артура Миквапе на прямой телеэфир, как он пишет, вместе со всеми своими аргументами, документами и объяснениями в любой удобный для него день. Он готов во время эфира продемонстрировать на камеру копии всех распоряжений о награждениях за подписью премьер-министра. Выйдет премьер-министр Артур Миквапе на прямой эфир с депутатом Алмазом Джапуа или нет, мы не знаем, но будем следить за тем, как этот конфликт будет развиваться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.